Вот очень важный момент о периоде, о сроке. То есть сколько все-таки нужно трудиться. Часто люди спрашивают, вот я начал упражняться вчера, сколько примерно времени мне придется заниматься этим, чтобы достигнуть, вот, например, вот этого третьего этапа умно-сердечной деятельной молитвы. Или хотя бы умной деятельной молитвы. То есть сколько по времени. Нас интересует срок, время, потому что мы привыкли так жить. У нас планы, время, сроки, мы все живем всегда по времени и ориентируемся по времени. И нам кажется, что это очень важный критерий, хороший такой стимул, что ли, для того, чтобы утверждаться и утруждаться. Но вот в любом духовном занятии временных сроков не может быть, потому что здесь время зависит от качества. А вот достигнуть качества, вот здесь очень много разных факторов, влияющих на это все. И вот от этих факторов и будет зависеть время, срок. То есть когда мы достигнем этого правильного духовного состояния, при котором этот дар молитвы нам может быть дан. Вот как нужно измерять это время. То есть качеством нашей работы и состоянием нашей души. Ну вот давайте, что конкретно говорится об этом в книге. Период деятельной молитвы, деятельно, вспомним какой-то этап. Все шесть этапов Владыка Антоний разбивает на два этапа. Первый этап, состоящий из трех ступеней, это этап деятельный. А второй этап, оставшиеся три ступени, это какой этап? Первые три деятельные, а последующие три последние? Ну вот, вот самодвижный. То есть деятельная отличается тем от самодвижной, что ее надо все время понуждать. В этом и смысл этого упражнения. Надо все время себя на него заводить. Все время надо себя понуждать. И пока это самопонуждение не перейдет в навык, уже в естественный навык, когда человек уже более легко и охотно будет это делать по ходу дня много раз. Это не значит, что мы сели по ходу дня и 15-30 минут это делаем. Это значит, что мы по ходу дня хотя бы раз или два в промежутке между исполнением дел, в промежутке, когда мы просто можем естественным образом отдохнуть от каких-то своих задач, когда у нас есть это право там 2-3 минуты использовать. Тогда, когда мы куда-то встаем или идем, когда мы вот сейчас, в данный момент, никому ничего не отвечаем, не решаем какую-то глобальную задачу, которой будет занят ум. Вот эти минуты человек должен приучиться ловить по ходу дня. Когда человек это научится делать, вот эта деятельность, заставлять себя делать, она постепенно превращается в навык. И человек это делает чаще и чаще по ходу дня. Так что даже считать невозможно, и считать этот человек не успевает, и нет никакой нужды это считать. Это и называется память о Боге. Другое название еще у отцов есть – непрестанная память о Боге. То есть как можно чаще в день напоминать себе о Боге. Ну что значит опять напоминать о Боге? Ну хотя бы то, что есть Бог. А из этого, уже если ум у человека сформировался в этих знаниях, укрепился, из этого вытекает следующее, что он – Бог, Творец, Создатель. Я по образу Его и имел подобие. В грехопадении случилась трагедия. Добро смешалось со злом, теперь во мне страсти, я рожден на вечную смерть. Сын Божий воплотился, пришел искупить меня и весь человеческий род. Здесь церковь свою на земле создал, благодать ее наделил. Я сейчас, в данные времена, в которые я живу, я еще могу принять это спасение, которое Сын Божий принес в мир на кресте через свою смерть и воскресение. Будет моя личная смерть и будет суд. И судить меня будет Бог по заповедям своим, и ждет меня ад, если я нарушаю евангельский закон и имею в себе страсти. И что такое ад, человек тоже должен как-то уже понимать. И вот память о Боге, она включает в себя вот совокупность этих всех знаний. О Боге только вспомнили, и это знание должно дать человеку определенное впечатление, скажем так, впечатление. Впечатление-то какое должно быть? Сходу назовете? Ну, переживание хотя бы, да. Если мы хотя бы не можем сразу покаянное настроение или не знаем, как его сейчас назвать, это покаяние, которое должно здесь же появиться, переживание. Переживание о том, что я здесь не самосущный на земле, я здесь не вечно живу. Мне придется давать отчет, а живу я худо. И как я отвечу пред Богом? А время сокращается. Вот это переживание при воспоминании о Боге, оно должно заставить нас прийти в это самое покаянное настроение. И из этого покаяния с сокрушенным сердцем хотя бы раз, если успеем, обратиться к Богу. «Господи, не оставь!» Хотя бы вот так сказать. «Господи, помилуй!» То есть на этом настроении, на правильном настроении, любые слова можно сказать. Можно просто сказать «Господи!» Господь принимает само настроение, без слов. Настроение будет у человека, то есть чувство сердца. Отреагирует сердце вот этим чувством на память о Боге. Все это принято Богом. Это та разновидность молитвы, которая без слов. Это, я скажу даже больше, это элемент, отдельный элемент той молитвы, которая тогда, когда-то потом может быть достигнута на этапе самодвижности, когда отцы могли слов вообще не говорить, слов не говорить, а чувство постоянно работало, уже сердце молилось, сердце. А сердце, когда молится, тогда слов не надо. Сердце молится чувством. И Дух Святой это чувство в сердце у человека возбуждает. Она не только чистая молитва без помыслов, она чистая и потому, что там даже слов нет, и не надо этих слов. То есть вот такие вот странные вещи, которые нам просто не понять, и, может быть, и говорить об этом не стоило даже, но все-таки я к чему это сказал? К тому, чтобы мы понимали, что одно чувство, один настрой сердца, одно настроение, оно будет дороже Богу, чем целые длинные молитвы, которые мы прочитаем без этого настроения. Когда при прочтении длинных молитв это настроение, единственное правильно, даже не возникает. Вот в чем принципиальная разница. Поэтому приучить себя к этому очень важно. Вот надо настроить жизнь все так, как вот нам здесь говорится. Мы по-другому немножко говорим. Вот эту работу делать обязательно нужно над собой в отношении себя. Все время себя контролировать и проверять. Стараться не допускать вот этих проявлений. Это постоянный контроль над собой. А если случится, тут же сожалеть об этом. То есть покаяние в виде сожаления о том, что я опять так оскорбил Бога. Опять так рану себе нанес. Опять жертву дьяволу принес. И когда человек в этом состоянии будет находиться и приучать себя к нему, и по ходу дня часто к нему возвращаться, вот это вот и есть очень важный момент. Это деятельный, этап деятельной молитвы. Самого себя постоянно, постоянно принуждать к этому. Заводить и заводить себя в это настроение духа, в это состояние. Вот первоначально оно кажется невозможным, недостижимым. Вот сегодня начать, например, и увидим, как забыл, забросил, вечером перед сном только вспомнил, опять только не успел что-то сказать, уже помыслы полетели. Завтра по ходу дня, говорю, буду стараться вспоминать. И что, соскочил, одно, второе, третье, побежал, помчался, на ходу что-то в рот закинул, в трамвае толкался там, еще что-нибудь, на работу опоздал, на улице дождь. Полностью вся обстановка, полностью, даже самая благоприятная обстановка, она мешает человеку. Неблагоприятная, она просто отвлекает. А благоприятная, она отвлекает другим образом. Отвлекает ум и сердце человека на восприятие этих благоприятных впечатлений, которые, к сожалению, тоже основаны на страстях. Все отвлекает человека. Потому что злой дух постоянно бдит. Бдит над нами. У каждого свой или свои. Сколько их представлено, кто его знает. И все время отвлекает. И вот эта элементарная задача помнить о Боге почаще по ходу дня – она является главной, и она является как бы самой трудной, почти недостижимой на первый взгляд. Но если не отказаться, если это делать постепенно, оно же в совокупности, оно является результатом всей духовной работы человека, и поста, и молитвы, и чтения духовной литературы, и чтения священного писания, и просмотр каких-то духовных видеофильмов, и духовных бесед друг с другом, и посещение храма. Все, все, что мы делаем в этой жизни, и касается оно как-то духовного, рассуждение о себе, размышление о своей будущей вечной участи, самоукорение, воспоминание прошлых грехов, то вся вот эта работа в совокупности, она изменяет постепенно внутреннее состояние человека, и вспоминать о Боге становится легче, легче и легче. Сначала очень тяжело, очень редко и медленно это дается, а потом постепенно просто вырабатывается навык, если не бросать и делать. Делать и делать это дело. Со временем человек обнаруживает, что он уже не так ломает себя, и не так часто забывает, и не так надолго забывает это все, почаще вспоминает. Вот это все-таки этап деятельной молитвы. Вот эти первые три, то есть словесная, умная деятельная и умно-сердечная деятельная, это три этапа деятельной молитвы. А дальше, которая идет самодвижная, чистая и зрительная, это уже этап самодвижной молитвы, когда человек уже не понуждает себя, а ум работает действием Духа Святого внутри сердца, когда в сердце поселяется Святой Дух. Ну, тогда, естественно, страсти уже практически побеждены, остаточное действие их остается там в виде простительных грехов, а в сердце уже появились добродетели. Там Духу Святому есть место, есть где зацепиться и пребывать. И тогда понуждение себя не нужно. Как только человек вспоминает или возможность появилась, он обнаруживает или должен обнаружить, как действие внутри оно происходит. Внутри сердца. Итак, период деятельной молитвы, время самопринуждения определить годами или десятками лет невозможно. Срок зависит от усердия человека, от образа жизни, проведенной до молитвы, от степени огрубелости сердца, закоснелости его в самолюбии и страстях, и от таких причин, как быстрота или медлительность порывания связей с миром. Тут имеется в виду не уход в монастыри, не монашеская жизнь, а именно привязанность к миру, прилепленность к миру. Мы говорили на первых занятиях, что мы, поскольку не монахи, то мы не можем порвать с этим миром полностью, как это могут сделать они. Мы не можем уйти в отшельники, в леса, мы там просто не выживем, это невозможно. А вот привязанность, любовь к этому миру. То есть нас касается это в этой плоскости, эта тема. Собственно, и их-то тоже она в этой плоскости касается, даже монахов. Потому что можно попытаться уйти из этого мира, а там, за монастырскими стенами, что создать? Ну, другой мир, копию этого мира. Какая разница? Копия этого же мира будет там, внутри монастыря. И по страстям. Монастырская жизнь копирует мир, потому что там живые люди, которые пришли из мира. Они пришли несовершенными, не ангелами, они пришли со своими грехами и страстями. Особенно нынешние монастыри, когда туда подготовленных людей практически не приходят. Туда идут в монастыри спасаться от мира, от грехов мира, от проблем мира, когда здесь уже не знали, как жить. Пошли туда спасаться. Ну а нутро-то свое принесли туда. И там все, весь этот мир туда пришел, он там тоже будет. Тем более современные монахи не аскеты, далеко не аскеты, не только не знают аскетики в полном смысле слова, они и немощные, они и больные, им нужны врачи, им нужны домработницы, которые на них стирают. Это в мужских монастырях это женщины, к сожалению. Нужны продавцы в лавках. Нужны женщины, которые моют пол в храмах, которые шьют, которые варят еду, которые моют посуду. И вот целый обслуживающий персонал из лиц женского пола. Ладно, если в монастыре есть деньги, нанимают их на работу, и они там работают, целый штат работников. Поэтому как там спасаться-то? Как удалиться из мира, если и мир там? Если, например, человек страдал привязанностью к лицам противоположного пола, ушел из мира, а они тут опять. Они тут опять. Ну, предположим, с них требуют, чтобы они одежду носили правильную и платочки повязывали. Но не знаете, какие красивые в платочках делаются? Это вообще. Ну да, еще лучше, говорят, да. Вот ведь что делается. То есть бесам им проблем никаких нет. Проблем никаких нет разжигать те страсти, которые в человеке имеются. И не только при тех мирских, так сказать, благоприятных обстоятельствах, а при монастырских, условно говоря, неблагоприятных обстоятельствах. И вот так бес разжигает эти впечатления, что, ну, просто, как говорят, голову сносит, и человек не знает, что делать. Картинка, впечатление, увидел лицо, лицо где-то, или увидел, а если это женский монастырь. В женских монастырях тоже так же беды творятся. Тоже так же мучают страсти, Или колхоз, в котором работают от зари до зари, пашут, а о нравственном состоянии говорить некогда. Или говорит, например, иеромонах, который их окормляет. Иеромонах, он говорит, вот я приготовил вам, как банщик, я приготовил вам все, что в бане требуется, а вы дальше идите, сами моетесь в этой бане. Ну, вообще бы надо было побояться такую тему в женском монастыре, так сказать, предлагать. Он банщик, они там в баню идут, моются. Тут кукушку снесет по-всякому у человека, ведь, да? Но, тем не менее, он вот такой способ применил, неудачный. Ну, а сестры говорят, а нам обидно. А почему нас кидает? Мы надеялись в нем отца видеть, отца. А он нас кидает. Идите, говорит, сами там, мойтесь, отмывайтесь, как хотите. Ну, как мы, говорит, отмоемся, если мы ничего не понимаем. Вот такие вот трагедии. Поскольку святых нет, духовников в действительности нет, сами духовники не имеют глубокого опыта личной борьбы, тем более не имеют глубокого опыта работы с другими людьми. Поэтому вот так все болезненно. Чтобы не поругать, совсем не похулить уж окончательно, болезненно все, очень болезненно. И в этой болезненности прорываются вот эти все страсти и подавляют. Подавляют людей даже в монастырях. Итак, медлительность порывания связи с миром от усердия зависит, с которым оставляется положение, имущество, деньги. То есть все, к чему привязан был человек, перестать быть привязанным к этому. То есть имеешь – имей. Не имеешь – не отчаиваешься. Имеешь меньше, чем другие – не завидуй. Ну, то есть элементарные какие-то правила вот эти вот человек себе должен установить и исполнять их, держаться их, чтобы это не обладало человеком. Даже то, что он имеет, не должно обладать человеком, не должно. А если не имеет, не должно вводить его в печаль или в отчаяние, или в зависть, или в злорадование, когда другой что-то имел, а потом потерял, и тоже теперь, а вот ты теперь так поживи, как я. Всякие-всякие искушения вот эти духовного плана подлавливают нас. Но при всех условиях закон для всех один – творить и творить молитву, держась указанного здесь и ни в коем случае не оставлять ее. Держать чего? Какого указанного? Вот этого покаянного настроения. То есть вот этой правильной духовной борьбы, от которой и только лишь может родиться молитва на основе этого покаянного, правильного духовного настроения. То есть не бросать, все время его внутри возбуждать. Или современное слово «инициировать» – это покаянное настроение внутри. Если душа не убита совсем и способна вообще душа это делать. Вот следующий совет тоже очень важный. «Деланием молитвенным никогда не хвались, и о нем никому, кроме старца своего». Вот где старцев? Если бы нас учили старцы, особенно в храмах были бы такие старцы, или пожилые священники, убеленные сединами, мудрые в духовном плане, делатели молитвы, и учили бы каждого приходящего с желанием это освоить. Но нет этого. Значит, кроме тех, получается, с кем мы находимся в личном общении и от кого принимаем эти первые уроки, так как бы хотя бы освоить, пытаться освоить эту молитву. Почему болтать не надо? Потому что здесь, во-первых, будет присутствовать хвастовство, самохвальством. От этого сразу же будет отступать благодать и не будет больше получаться молитва. Во-вторых, мы этим можем соблазнить слушающего. Например, что-то у одного получается, у второго не получается. Пошел, разболтал, расхвастался. Дальше тот будет завидовать. От зависти родится или осуждение, или это каинова мрачная зависть. И от того благодать отступит, даже если и было что уже. В-третьих, когда мы будем похваляться тем, что мы то-то, то-то делаем, будем других подстегивать, а тот, например, еще не достиг, подстегивать к этой неразумной ревности. Ему захочется быстрее как бы достигнуть, погнаться за этим, который уже якобы чего-то тут достиг. Это опасно очень. Споткнется, упадет, расшибется. Потом, когда мы начинаем рассказывать друг другу, находясь тоже на самых таких еще первых опытах, то можем не то наговорить, не тот совет дать, неправильно объяснить. А тот, кто будет спрашивать, если мы еще сами вот колеблемся очень сильно, если не какой-то простой, прямой, ясный вопрос. Например, когда деятельная молитва, когда самодвижная. Какие-то такие теоретического плана вопросы, на которые мы можем ответить, если знаем точно, что сказать. На другие вопросы не стоит отвечать. Лучше отправлять к тому или к тем, кто это уже знает и кто где-то впереди идет. Пусть они лучше посмотрят, подумают, и, может быть, удастся удастся что-то посоветовать более правильно, более точно, чем я это сделаю, когда сам нахожусь еще на самом-самом начальном, в самом начальном состоянии. Оно делается в тайне сердца, вот это занятие, и делается не для того, чтобы заслужить похвалу. Оно нужно, чтобы избавиться благодатью от страстей, от греха и от дьявола. Ты грешник, имеешь в молитве нужду, и не для самовозношения, не для разглагольствования о ней, не для похвал, а для восприятия с благодатной помощью чистоты сердечной. То есть цель молитвы не в том, чтобы рассказывать о ней и хвалиться, а в том, чтобы чистоту сердца, то есть очистить сердце от страстей, утвердиться в покаянии, в том, чтобы удалиться от ада и приблизиться к вечности. То есть если это цель, то понятно, что не стоит направо-налево рассказывать и тем более похваляться ею. Вот правило, еще один совет очень важный, на него приходится ссылаться. Ссылаться неоднократно, когда оппоненты пытаются нападать и задирать, буквально задирать, когда, значит, слышат такие слова нестандартного плана, не то, что традиционно сейчас говорится, и то, что проповедуется. Чуть отклонение какое-то услышали и пошли долбать, пошли камнями кидать, как безгрешные, которым предлагалось. Если без греха, кинь камень. Кидают камни. Кидают, как будто бы безгрешные. Сами еще не занимаясь этим, не понимая просто этого ничего. Вот о правиле. Смотрите, как говорится очень тонко, но все-таки это важный момент, и надо им пользоваться. Правило большого себе не назначай. То есть цель не в том, чтобы объем правила увеличить, который мы будем читать утром и вечером каждый раз. Не этим, не механическим вычитыванием достигается результат. А имей правилом непрестанное правило, то есть молитву непрестанную. Посмотрите, какой другой взгляд, противоположный взгляд. То есть не занимайся вычиткой утром длинно и вечером длинно, как вот есть современные миряне, которые с ревностью такой неразумной берутся за это дело вычитывания, набирают себе правило 4-5 часов, если на пенсии, например, уже или там здоровье позволяет. И вот это вот делают, и делают, и делают, и думают, что этим чего-то достигнут. Хотя фактически личное состояние у них не меняется, оно порой ухудшается даже, потому что состояние прелести здесь неминуемо подкатывает, и человек входит в такое пограничное состояние, глаза мутные, соображение неясное, рассуждение какое-то нелогичное, думая, что человек уже где-то на грани помешательства, а он давит и давит это пятичасовое правило ежедневно. И ему говорят, что да-да-да, давай так и делай. Так вот, он говорит, имей непрестанное правило в течение дня, о чем мы говорили несколько минут назад. Непрестанно приучайся, непрестанно помнить о Боге, чаще заставлять себя делать внутреннюю молитву. Обычное же правило, дальше смотрите, дальше опять идет не про нас. Опять идет такая ситуация, от которой опять можно впасть в отчаяние. Обычное же правило соблюдай так. Дальше он как бы рекомендует, а какое правило ты надо соблюдать? А вот такое, говорит, правило соблюдайте. Читай молитвы вечерние вечером, утренние утром. Читай акафисты, это еще через запятую, каноны, кафизмы и еще что можешь. Можно читать по главе из Евангелия и посланий апостольских. После всего прилагай по 500 молитв Иисусовых и вечером, и утром. Вот кажется, если прочитать такую рекомендацию, можно просто впасть в отчаяние, закрыть книгу и сказать: ну все, владыка Антоний, вы тут нам обрубили полностью все. Зачем было читать все предыдущее? И чему тут можно было сейчас научиться, если вот к этому вы нас призываете? Это же невозможно. Это невозможно даже для здоровых, крепких телом пенсионеров. Итак, возвращаемся к правилу, которое советует владыка Антоний. Значит, раз, два, три, четыре, пять и так далее, и пятисотицу еще добавить. Ну, невозможно совершенно. Вот если бы на этом он точку поставил, можно было бы закрыть, убрать на полку и сказать: все. Все. Бесполезно все. Но посмотрите, дальше, вот я прошу вас запомнить эти слова. А кто будет спорить, всем это показывать, всем говорят: вы не правы. Вы не правы. Вот он как еще говорит в дополнение. А когда имеются неотложные дела, это про кого? Это про нас. Это все про нас. Вот эти самые неотложные дела. Если не привыкнем к памяти о Боге, эти неотложные дела ведь никогда не кончаются. Надо. И у нас единственный выход. Единственный выход для мирян всех времен, особенно для нас, современных мирян, единственный вариант. заставить себя чаще о Боге вспоминать по ходу дня, прямо пинками себя заставлять, за уши дергать, за волосы дергать. Некоторые по щекам себя лупят. Знаете, какие ревностные христиане. Пробегал весь день, забылся, говорит, ай, я опять все забыл. И по щекам встает себе перед зеркалом, шмяк, шмяк. Я говорю, слушай, зубы-то не выбей хоть себе. Говорит, так тебе и надо, скотина такой, говорит. Я говорю, ну ты же перебор уже, куда ты себя лупишь, да еще и ругаешь скотиной. Но надо привыкать помнить о Боге. Это уже перекосы, можно и кулаками себя отдубасить, а завтра синяки будут болеть, говорит, поневоле вспомнишь. Это уже мазохизм какой-то. Тут тоже не надо бы границу перейти. Значит, а когда имеются неотложные дела, то и спроси прощения у Бога. В чем? В том, что вот это правило вот такое великое, я не могу его делать. Господи, я знаю, что это, наверное, должно быть благотворно, верю. Но я не могу его делать. Мне это физически невозможно. Нравственно, духовно невозможно. Я не готов к этому. Мне жизни не хватит, чтобы к этому приучиться. Жизни не хватит. А у меня еще жизнь на другие дела же должна тратиться. Итак, осуди себя. Воздохни из глубины. И не смущаясь, делай дело с молитвой Иисусовой, заменяя тем обычное правило. Ну, посмотрите, какое дозволение нам дается. Вот если бы нынешние отцы, ну если бы они знали это все, если бы сами так жили и занимались бы этим, если бы они нас так учили, эти многие души бы вздохнули просто с надеждой. Если за это, вот за это, когда даже правило вот это 30-минутное, и то люди не успевают сделать, вот матери многодетные, вот которые ездят на работу за 2 часа, там, добираются на транспорте, вот которые там в немощах, в болезнях, там, всякие-всякие проблемы у людей. Говорят, не успеваем даже, правила не успеваем. Ну, человек, ну кто тебе мешает? Едешь в транспорте, не пялься на рекламу, не читай там в интернете всякую дрянь, не мечтай там о будущем, не вспоминай прошлое. Сиди и все время себя заставляй. Умру же, умру. Отчет же буду давать перед тобой, Господи, что же я такой ленивый и нерадивый? А грехов-то сколько? Сиди и сокрушайся. Говорит, вдруг зареву. Сосед... Или соседка посмотрит, утешать начнет. Да не надо бояться, не заревем. Да если и слеза там где-то навернется на глаз, да и не увидит никто. Да мало ли сегодня плачущих? Да хватает. Лишь бы в истерику не впасть в транспорте. А то вызовут это. Но истерика – это и неправильные слезы, и непокаянные слезы. Это уже отчаяние. Итак, делай дело с молитвой Иисусовой, заменяя тем обычные правила. Вот оно для нас последнее, что осталось. Еще раз скажем, он не призывает вообще бросить правила. И я не призываю вообще бросать правила. Если есть возможность, есть силы, то можно читать, но со вниманием. Так, чтобы от этого внимания рождалось покаянное настроение, чтобы душа отзывалась на эти слова молитвы. Также, если читаем молитву Иисусу по ходу дня, хотя бы в промежутках, то надо читать ее, ну, пытаться повторять со вниманием, с возможным вниманием, чтобы душа отзывалась. Вот и все. И я бы сейчас не стал к этому вас призывать, я бы не стал утверждать это, если бы я не наблюдал сам, как живые люди, современники наши, я говорю, что это не одна сотня людей, как они это все делают, вот примерно вот так вот делая, в этой непрестанной суете, и матери многодетные, и работающие на 2-3 работах, и в болезнях, и в болячках, и в недостатке в жизненном, когда денег не хватает, и в очередях там торчат, и жилья толком нет. Ну ничего толком нет у людей в жизни. Живут не поймешь как. Ниже среднего уровня бывает так. В суете и заботах не... за родителями, за старыми ухаживают там. Что только не делают. Сады, огороды там эти непрерывно все. Вот так стараются делать. Господи, не оставь, Господи, помилуй, грешник окаянный, никчемный, Господи, как отвечу на суде Твоем, этим согрешил, этим Тебя прогневил, столько жертв дьяволу принес, кто мешает так делать? Надо только верить в это, что так оно есть, правда, это не выдумка, я не настраиваю сам себя, не программирую на это состояние, оно есть во мне, так как оно есть, оно легко выражается, если его нет, его надо навязывать душе, навязывать. О грехах чаще вспоминать, то есть нужно все-таки время, хоть маленькое время. Если есть 20 минут у человека, и правило читает человек холодно и безразлично, вот я грешник, вот дерзаю сказать так, оставьте вы это правило, оставьте, оно не дает вам пользы. Сядьте, вспомните о своих грехах, Вспомните какие-нибудь мерзости свои, беззакония настоящие, от которых даже в душевном, нравственном плане и то содрогание возникает. Мурашки по коже бегут. Что ты делал-то? Что ты делал? Ты был-то или не ты? Дурной был, что ли? Что ты творил такое? Ну, неужели человек себе сам такое сказать не может, когда от этого, ну, просто даже, ну, стыд, человеческий стыд и то возникает. Через это начинается вот это вот сокрушение духа постепенно, и человек с памятью о Боге, когда это будет делать, начнется вот это действие покаянного настроения внутри. Сожаление о том, как я жил, что я делал, как я на суд так Богу пойду. Вот элементарнейшие упражнения, которые никто не лишен возможности это делать. В транспорте это можно делать. Любой промежуток, прошу прощения, извиняюсь. Вот у нас, как говорят, на горшке можно делать Иисусову молитву? Говорят, можно. Идем на горшок и только на горшке ее и делаем. Ну, то есть не в этом смысл, да? Но даже там, если другого времени нет. Я говорю, что у нас прихожане и немало людей, когда вот так вот живут, как белка в колесе, вообще нет угла. Вот нет угла, сесть негде. Я говорю, так ну все уснут, так потом-то, наверное, есть 15 минут. Когда они говорят, уснут, я уже не вижу, не слышу. Потому что когда я их усыпляю, я говорю, сама засыпаю раньше. А сколько времени это? 11, полдвенадцатого, а то и за 12 уже. Ну, кого там? Куда? Пока усыпляла, говорит, сама уснула. А потом встать и пойти еще посокрушаться, ну это же немыслимо, просто организм уже спит. Уже вырабатывает мозг то вещество, которое тормозит мозг, уже сонное состояние в мозгах. Переломить его очень трудно. Вот. Так хотя бы там. Пошли, спрятались, говорят, там. Закрылись, и никто не надоедает, говорят. Хоть там посокрушаться. Я не знаю, какой метод надо применять, но этому надо научиться. Если человек этому научится, потом по ходу дня он будет делать это. Он поймет вкус этого, он поймет соль, смысл этого. И ему не тяжко будет это делать. Он это будет делать и делать и делать. Где бы ни был. Итак, давайте еще раз внимательно. Значит, заменяя тем обычное правило, заменяя, если его невозможно читать. Правило, читаемое по книге, можно сокращать, а число Иисусовых молитв нужно увеличивать по мере навыка, так как молитва Иисусова постепенно пленяет ум, и он неохотно оставляет ее. Я не знаю, для кого это последние слова. Пленяет ум, он неохотно оставляет. Видимо, уже для совершенных, не для нас. Но он говорит опять прямо и открыто, что число молитв, которые мы вычитываем, можно сокращать. Хотя нам в храмах часто говорят, ни в коем случае не сокращать. Хочешь молитве Иисусовой учиться? Вот вычитай правила, а потом учись. Вот это и невозможно. Этими отсекают вообще всякую возможность хоть какой-то навык внутреннего делания приобрести. Его и так нет времени. На правила еле-еле люди время выделяют. Так правила сократить. Правила сократить. Он говорит, это не преступление. А молитву Иисусову попробовать в это сокращенное, за счет уменьшения времени, вот поделать ее хотя бы сколько-то. Почему? Потому что, по сути, для Бога нет разницы, что мы читаем, какой текст мы читаем. Ему что надо-то? Сердце сокрушенное и смиренное. Или от этого текста сердце сокрушается и смиряется. Или от короткой молитвы сердце сокрушается и смиряется. Или от самоукорения оно сокрушается и смиряется, когда человек вспоминает о своих прошлых грехах, беззакониях, о смерти, о суде Божьем и о баде. Много методов разных. И любой из этих методов человек может применять, имеет право. И применять тот метод, который удобен вот в этот момент, по этому сегодняшнему состоянию, состоянию, может быть, здоровья даже, или состоянию усталости, или по своему духовному состоянию. Куда человеку новоначальному правила вычитывать? Ну это только вот подумать надо. Ну, кто может такое сейчас внедрять? Ну, кто? Ну, здравый никто не может такое внедрять. Только пришли люди в храм, им говорят, правила, молитвослов, все, покупай, читай, от этого, это акафист, от этого, этот канон, это тут, такой псалом и так далее. Да человек никогда не читал на церковно-славянском языке. Он не понимает вообще, что там написано. Поэзии духовной не знал, не изучает, не изучал еще ничего никогда. И говорят, читай, молитва сама тебя научит. Это отцы говорили в другой ситуации, в другое время, в других условиях. Это совет отшельнику, который ушел из мира, который сидит в келье. И который в келье сидит, и ему хочется сорваться, получить от кого-нибудь урок, духовное наставление. А отцы говорили, не выходи из кельи, не выходи. Ты бежишь подпитывать свои страсти. Под видом добра найдешь себе зло. Сиди, говорят, делай внутреннюю молитву. Но тогда, когда человек уже умеет ее делать, умеет делать, не обрывай, не прерывай, говорит, делай. Молитва тебя научит. Чему научит-то? сокрушению сердца, покаянному настроению, страху Божьему. Почему? Потому что молитва со вниманием произносимая привлекает благодать. А благодать в сердце формирует вот эти покаянные настроения, состояния. То есть благодать действует уже. Но это же у кого действует-то? У тех, у кого действует. А у меня что тут действует? У меня страсти только еще действуют. Вот по этой причине мы не должны бояться. Бояться несколько изменить свое правило. Это сократить, это добавить. Чего кругом запрещают делать. К сожалению, формальный подход, вот этот грубейший формализм в современной земной церкви, он еще последних христиан заболванивает и отталкивает. Еще кто-то и желает найти какого-то оживления, устает вот эту вот мертвость духа своего терпеть, хочет найти оживление, ему и то запрещают, ему и то говорят, нельзя, нельзя. Самоцель, правило. Ну, крамолу опять сказал какую-то, ну, кто желает, может применять, может пробовать. Вот мы уже сколько лет пытались с людьми работать, и на практике все это видели многократно. Когда человеку не идет один вариант, подбирается другой вариант, второй вариант не идет, третий вариант подбирается, но так, чтобы ему доступно было его молитвенное упражнение, свойственно, чтобы было ему, так, чтобы оно давало результат, не просто формальная отчитка, вычитка, а давало результат, покаянное настроение. Но если она, молитва, привьется, ее и не тяжело читать тогда, как он пишет, и ум неохотно оставляет ее. Время между вечерним и утренним правилом, если читаешь правила, проводи с молитвой Иисусовой. То есть опять он предлагает по ходу дня как можно чаще вспоминать об этом деле. Так, чтобы оно навыком становилось, прививалось в уме. Опять подчеркиваю, делай молитву, борясь со страстями. Пока сердце кипит страстями, или хотя бы один какой-то грех, добавим от себя, смертный грех, живет в человеке, до тех пор Господь в нем пребывать не может. Ну вот нам ответ, почему молитва у нас никак не получается? Почему? Ну, страсти управляют нами, даже одна из страстей какая-то оставлена, любименькая, которую мы не считаем страстью, или не хотим пока с нею расставаться, или смертный грех какой-то, не считаем смертным грехом, он повторяется и повторяется. Ну как там благодать внедрится в душе такого человека? Это же отторгает благодать. Вот еще раз на пальцах, что все время показываю. Вот кулак, зажатый кулак, благодать рядом, всегда предлагает себе Бог. Мы же не можем ее принять. Мы думаем, что принимаем, но сами в этом состоянии, что может принять зажатый кулак? Надо убрать эти препятствия, тогда для благодати будет возможность действовать в человеке. Есть препятствия, хотя бы страсти, например, или смертные грехи. Да пусть один смертный грех человек вот тащит в себе и не может с ним расстаться. Или страсть управляет человеком, вот понимает, что нельзя, уже христиане некоторые понимают, не надо этого делать. Я же уже знаю, понимаю, нет, опять продолжаю, привязался, вот не могу, позволю себе еще раз, ну послаблю опять, ну кажется, дело пустяковое. Но страсть же подпитывается, страсть. И от этой страсти вот этот вот горе, это вот телевизор, тут интернет, болтовня, осуждение других людей, перемывание костей, зависть, мечтания на разные темы. Сидят люди, времени, говорят, нет, времени нет. А мечтали сколько за день? Вместо этих мечтаний, ну, Господа вы призывали. А если не призывали Господа, мечтание было дороже, значит, злой дух вам дороже. Это же он предлагает мечтать. Он же предлагает тему, с ним вместе на пару мечтаем, ходим. А Господь где при этом? Отогнали. Отвергли. Не мешай нам. Не мешай нам с бесами пофантазировать, сейчас надо. Ну, это ужасно же ведь это. А как? А как Господь должен воспринимать это все? Приняли Христа в причастие. Мы говорим, мы приняли Христа в причастие, мы причащались. И после этого пошли заниматься обычным каким-нибудь празднословием. Сели и болтаем. Христа выгоняем из сердца. Уходи, ты нам не нужен. Ты мешаешь нам. Мы не наговорились еще, мы не наболтались. Не все новости. Не всем кости перемыли. А ты пока уйди. Ну как уйди? Пока. Только что принимали и тут же изгнали. Также гнев действует на благодать, отталкивает. Также отчаяние, также эти слезы, печаль, разные формы уныния, тщеславное самодовольство, обжорство, опивство, привязанность к чему-то, к земному, мое, жалко, мечтание, переживание, как то ухватить, как это заработать. Ну, мы, как миряне, должны соображать о том, как заработать, сколько скопить, чтобы купить то или это, или отремонтировать здесь. Это не должно быть самоцелью. Надо оценку другую этому давать. Распланировали что-то там посчитали, все, аминь, положили в уголочек на полочку. Все. И как сказать еще надо? Как ты хочешь, Господи, не как я, а как ты хочешь. Благословишь, если ты, Господи, я буду считать, что это дело тебе угодно. Оно, может быть, тогда и сложится. Но если тебе это не угодно, то мне лучше это не надо. Хотел купить вот то, вот, вроде бы деньги были и прочее, а вот как-то не сложилось. Но если Богу не угодно, что же мне, что, в отчаяние впадать, печалиться, завидовать другим? Это же пошли уже страсти вылезать. И так вот тут себя и надо контролировать. Значит, борясь со страстями, и пока в сердце кипят эти страсти, или хотя бы один смертный грех, Господу в нем пребывать невозможно. Где Господь, там нет греха. Сурово вообще вот так вот, сурово просто, жестко обрубает и все. А без Господа и уму, и молитве быть бесполезно. Бесполезно. Без Господа в уме никак молитва не приживется, сердце она не достанет, не оживит его покаянным настроением, потому что там Господа не может быть. Господь вовне, и молитва с умом вовне. Вот почему мы молимся так холодно? Потому что Господа нет с нами. Вот, вот видите, какой прямой страшный ответ, обличение нам. Почему годами не получается? Потому что Господа до сих пор не даем приблизиться Ему к нам, не впустили Его в себя, отторгаем Его грехами и страстями своими до сих пор. Ну или по незнанию, или по нерадению, или по любви к грехам. Всяко бывает. Или по обстоятельствам, как мы говорим, опять впали в грех. Очистит Господь сердце. Ну, то есть, если мы борьбу со страстями ведем, Божья благодать приближается в этом деле к нам, содействует очищению сердца, очистится, если сердце от страстей, тогда будут сердце и ум и молитва, и сам Господь там будет. То есть, точнее сказать, потому там будет молитва в душе такого человека, потому что сам Господь уже в душе такого человека тайно будет пребывать. Он и даст способность этой молитвы. Но стремиться к этому мы должны сами, понуждать себя, тренироваться-то мы должны. Еще раз напоминаю в конце, с помыслами не соглашайся, греховного всего избегай, себя считай грешнейшим, всех и всячески недостойным Бога. Плачь, скорби и молитве внимай. То есть как бы в заключение еще такие наставления. И вот в заключение еще прочитаем тут несколько мест, таких тоже интересных. И уже чтобы закрыть нам тему. Так. Все сказанное доселе относится к молитве, находящейся в пределах человеческих возможностей. Чтобы мы с вами в отчаяние не впадали, чтобы в шок не впадали, он говорит, все, что мы сейчас читали, все, что мы слушали, разбирали, пытались комментировать, все находится в пределах человеческих возможностей. Это еще не ангельское состояние, это еще не состояние святых, это состояние, свойственное кому? Нам, грешникам. Это нам, грешникам, свойственно это состояние. Вопрос только в одном. Мы хотим это делать, мы будем пытаться это делать, мы будем этих правил придерживаться, значит, достигнем. Как другие достигали в прежние времена и в нынешние времена, тоже достигают. Значит, и нам это должно быть свойственно при условии выполнения вот этих вот правил. Прохождение молитвы словесной, умной и умно-сердечной деятельной осуществляется человеком ветхого состояния. Это как раз наше состояние, в котором мы рождаемся. Состояние ветхого человека. Это еще не есть состояние обновленного человека, святого. Состояние ветхого человека. Поэтому нам это свойственно. Это не чуждо любому из нас, грешнику, который пришел и хочет спасаться. Пришел к вере, пришел в церковь и хочет спасаться, и делает попытки. Ну стараясь это правильно делать. Не сам от себя, и не так, как это сейчас учат, противоречит со святыми отцами, а именно правильно делая, свойственно вполне. Это период умного делания, когда молитва вершится усилием человеческим. То есть здесь самый главный акцент делается на том, что надо себя понуждать. Усилие человека здесь очень важным является. Вот когда самодвижность приходит после долгих таких трудов, тогда человек уже не ломает себя. Нет вот этого усилия, нет пролития слез, пота и крови. Молитва идет легче. Но мы говорим, ну вот бы нам сразу туда, Господи, нам бы так легко было молиться. Но зачем нам этот тяжелый этап проходить? Так это есть этап креста. Умирание на кресте. На кресте что умирает? Я не умираю. Вот это во мне умирает, так? Но они, когда умирают, они дают такое ощущение человеку, как будто бы умирает кто? Сам человек. Вот поэтому так больно. В действительности, как болезнь в человеке, это чуждое, чуждое явление, чуждое состояние для человека. И когда каким-то лечением врачи убивают эту болезнь, то бывает так же больно организму, как будто бы почти убивают сам организм. Ну вот, к сожалению, здесь аналогия очень подходящая. Поэтому не надо нам тут шарахаться от этих всех упражнений, от этого делания, оно болезненно. Отцы никогда не говорили, и Господь не говорил, что здесь сладкий, сахарный, такой пушистый, ароматный путь. И узкий, и тесный, и крест, и пролитие слез, пота и крови. Ну все здесь правда. Просто не говорят в последнее время об этом. Почему? Народ боятся распугать. Распугать, отпугнуть народ от Царства Небесного боятся. Я думаю, от ада боятся отпугнуть народ. От ада. Вот куда сами охотно стремятся и идут, не понимая того, туда и стадо за собой ведут. Кто только руководит этим всем процессом? Ответ совершенно понятен. Но почему-то убеждены, что делают правильно, а на крест не советуют, жалеют нас. Но отцы говорили, лучше здесь тебя огорчу, чтобы ты в вечности потом не был в отчаянии. Лучше здесь огорчу. Вот отцы огорчали. Итак, вершится усилием человеческим, то есть Господь тайно, невидимо помогает, и реальных благодатных плодов мы еще не видим. Господь, конечно, помогает. Лишь на следующем этапе достигается всецелое исполнение воли Божией, и молитва становится движимой Духом Святым. Посмотрите, как оригинально он здесь ответил. Оригинально. Когда всецело достигается исполнение воли Божией. То есть, вот период ветхого человека – это период своеволия. Мы живем по своей воле. Почему? Своя воля рождается от страстей, а страсти еще в нашем сердце. И своя воля постоянно в нашей жизни побеждает нас. И вот он опять все сводит к одной точке. Все к одной точке сводит. Отречение от своей воли и понуждение себя к исполнению только Божьей воли. То есть надо понуждать себя жить по Божьей воле. То есть для нас элементарно это исполнение заповедей. Еще проще – борьба со страстями, отречение от грехов. И вот в этом самопонуждении постепенно своя воля, основанная на гордости и на всех других страстях, она постепенно начинает иссыхать. Появляются добродетели, в которых исполнение уже только Божьей воли. Вот когда это произойдет внутри, вот эта духовная перемена в сердце, вот тогда наступает этап самодвижности, потому что благодать уже ничего не мешает вселиться в сердце и там жить благодать. А в период борьбы со страстями там не может быть еще благодати, потому что там страсти. Добродетелей нет. Если мы это не начнем, то мы и того никогда не достигнем. Одни фантазии и мечтания будут, самообман. Посмотрите, как просто. Все сводится к отречению от своей воли. А там уже Духом Святым воля Божия исполняется, и молитва движется. Так, и еще один вывод. Все нужное для руководства на этих степенях молитвы здесь описано достаточно подробно и просто. В чем все-таки ценность вот этой книги? Я почему обращаю внимание особо на это? Потому что сегодня найти другую книгу, более ясную,